Они выехали из оврага в поросший травой Адан. Калам скакал впереди. К счастью, оказалось, что демон ему попался стеснительный. Огромная волна ударила в корабль с левого борта. Толстая мутная стена, казалось, перепрыгнула через планширь и обрушилась на палубу, словно грязепад. Вода мгновенно схлынула, так что Фелисин и остальные остались по колено в зловонном перегное. Пирамида голов превратилась в бесформенную кучу. Гиборик подполз к ней. Лицо его приобрело цвет бледной охры.
«Ил!»
— пропыхтел он, закашлившись и сплевывая жижу изо рта.
«Смотри, что это!»
Фелисин было так жалко себя, что даже отвечать ничего не хотелось, но она опустила руку и набрала в пригоршню зеленоватую массу.
«Тут полно семян», — сказала Фелисин. «И гниющих растений».
«Да, гниющая трава и семена степных растений. Понимаешь, девочка, там не дно моря. Это прерия, залитая. Этот путь затопило недавно».
Фелисин фыркнула. Разделять его восторг было глупо.
«И что удивительного? По прерии на корабле не покатаешься».
Гиборик вдруг прищурился.
«А ведь ты права, Фелисин».
Грязь у щиколоток казалась странной, ползучей, беспокойной. Не обращая внимания на бывшего жреца, она двинулась к Юту. Его волной не накрыло. Геслер и Ураган оба вцепились в рулевое весло, в четыре руки удерживая судно на курсе. Рядом стоял Кальп, готовый подменить того, кого первым покинут силы. И ждал он уже так долго, что становилось ясно. Ни Геслер, ни Ураган не хотели уступать друг другу. Фелисин окончательно в этом убедилась, увидев, как они напряженно ухмыляются.
«Кретины! Оба свалятся одновременно, и магу придется управляться с рулем одному».
Небо по-прежнему ярилось над головой, рассыпая во все стороны пригоршни молний. Поверхность моря сопротивлялась воющему ветру. Тяжелая от ила вода приподнималась, набухала волнами, которые словно и не желали никуда катиться. Обезглавленные гребцы продолжали мерно работать, и хотя дюжина весел сломалась, растрескавшиеся обломки продолжали двигаться в одном ритме с теми, что загребали воду. Барабан продолжал рокотать, отвечая грому с неба с размеренным, немолчным терпением. Фелисин добралась до лестницы, выбралась из грязи и остановилась, удивленная. Ил стек с ее кожи, словно живое существо покатился с ног, чтобы воссоединиться с зыбкой массой на верхней палубе. Сгорбившийся рядом с грот мачтой Гиборик вдруг закричал, не сводя глаз с дрожащей массы.
«Здесь что-то есть!
Иди сюда!»
— завопил Истин с лестницы бака, протягивая к бывшему жрецу руку. Боден крепко удерживал юношу за другую руку.
«Быстрей! Что-то выбирается!»
Фелисин поднялась на ступеньку выше. Грязь менялась, сжималась, превращалась в фигуры. Возникли кремневые мечи, и одни серые, другие халцедоново-красные. Мокрый мех встопорщился на широких костистых плечах. Костяные шлемы вспыхнули золотым и коричневым. Черепа животных, которые Фелисин представить себе не могла. Показались длинные космы грязных волос, преимущественно черных или каштановых. Грязь не столько отступила, сколько изменилась. Эти создания были с глиной единым целым.
«Тланы массы!» — завопил ухватившийся за мачту Кальп. «Тланы Логроса!»
Их было шестеро. Все облачены в меха, кроме одной фигуры, последней, самой невысокой. Она была укрыта маслянистыми разноцветными птичьими перьями, а в середине волос пробивались рыжие пряди. С прогнившей кожаной рубахи свисали украшения из кости, ракушек и оленьего рога. Но оружия видно не было. Лица и массов оказались сухими. Кожа плотно облегала мощные кости. В глазницах плескалась тьма. На подбородках еще оставались клочковатые бороды. Безбородой была только среброволосая фигура, которая теперь обернулась к Кальпу.
«Отойди, служитель скованного. Мы пришли за своими родичами и Тисты Эдур».
Голос принадлежал женщине, и говорила она по-малозански. Другой Тлан-Эмас повернулся к сереброволосой женщине. Он был заметно крупнее остальных. Мех на его плечах принадлежал когда-то медведю. В волосах поблескивало серебро.
«Смертные прислужники сами по себе зло»,
— устало проговорил он.
«Их мы тоже должны убить».
«Убьем»,
— сказал другой.
«Но прежде всего наша цель».
«Здесь нет ваших родичей», — потрясенно сказал Кальп. «Атисты Эдур мертвы. Посмотрите сами, они в капитанской каюте».
Женщина кивнула. Двое Тлан-Эмасов пошли к люку. Затем она обернулась к Гиборику, который стоял у планширя на баке.
«Призови вниз мага, что связан с тобой. Он рано, и рано расходится. Это должно прекратить. Более того, скажи своему богу, что такие игры подвергают его великой опасности. Мы не потерпим таких разрушений путей».
Фелисин расхохоталась, может, чуть истерично. Все как один, Тлан-Эмасы посмотрели на нее. Фелисин задрожала под этими безжизненными взорами, но затем вздохнула и взяла себя в руки.
«Может, вы бессмертны и так сильны, что способны грозить богу вепрю?» — сказала она. «Но кое-чего пока так и не уяснили».
«Объяснись», — приказала женщина.
«Спроси того, кому не все равно», —
бросила Фелисин, встречая ее бездонный взгляд, и сама удивилась, что не задрожала и не отвела глаз.
«Я больше не жрец Феннера», — сказал Гиборик, поднимая обе культи. «Если бог вепрь ныне среди нас, я об этом не знаю, да и не хочу знать. Чародеи, летящие в буре, преследуют нас и жаждет уничтожить. Мне неведомо, почему».
«Он — безумие от Атарала», — сказала женщина.
Оба Эмасса вернулись из трюма. И хотя ни слова не прозвучало вслух, женщина кивнула.
«Значит, они мертвы, а наши родичи ушли. Нам следует продолжить охоту».
Она снова посмотрела на Гиборика.
«Я возложу на тебя руки».
Фелисин снова рассмеялась.
«Вот тогда он исцелится». «Заткнись, девчонка!» — зарычал Кальп, проталкиваясь мимо нее, чтобы спуститься на палубу.
«Мы не служители скованного», — заявил он. «Худо в дух, кто такой вообще этот скованный? Ладно, неважно, не хочу знать. Мы оказались здесь на корабле случайно, а не по расчету».
«Мы не ждали, что сей путь будет затоплен», — сказала женщина.
«Говорят, вы умеете пересекать океаны», — пробормотал маг и нахмурился.
Фелисин видела, Кальп не совсем понимает, о чем говорит Тлан-Эмас, как и она сама.
«Мы можем переходить через водные пространства», — подтвердила женщина. «Но обрести форму можем только на суше».
«Значит, как и мы, вы пришли на этот корабль, чтобы ног не замочить?»
«И исполнить свое задание. Мы преследуем родичей предателей».
«Если они были здесь, то давно ушли», — заявил Кальп. «Прежде чем мы поднялись на борт. Ты заклинательница костей».
Женщина склонила голову.
«Хентос Ильм из Тлан-Эмасов Логроса».
«А Логрос больше не служит Малазанской империи. Рад видеть, что вы не сидите без дела».
«Почему?»
«Неважно».
Кальп посмотрел на небо.
«Он сбавил обороты».
«Он чувствует нас», —
сказала Хентос Ильм и вновь обернулась к Гиборику.
«Твоя левая рука пребывает в равновесии, это верно. Ататарал и сила, которой я не знаю. Если маг в буре станет дальше набирать силу, Ататарал победит, и ты тоже познаешь его безумие».
«Я хочу от этого избавиться», — простонал Гиборик. «Пожалуйста».
Хентос Ильм пожала плечами и подошла к бывшему жрецу.
«Мы должны уничтожить того, кто летит по небу. Затем мы должны закрыть рану пути».
«Иными словами», — заметила Фелисин, — «возиться с тобой не досуг, старик».
«Заклинательница», —
подал голос Кальп.
Что это за путь?»
Хентосильм помолчала, по-прежнему глядя на Геборика. «Старший, Куральд Эмурлан».
«Я слышал о Куральд Галейн, пути Тисты Анди».
«Это путь Тисты Эдур. Ты удивляешь меня, маг. Ты сам от Мианас Рашан, который есть ответвление Куральд Эмурлан, доступное смертным людям. Твой собственный путь — дитя этого места». Кальп хмурился, глядя в спину заклинательницы костей.
«Ничего не понимаю. Мианас Рашан — это путь тени. Владение Аманаса, Котельона и Гончих.